Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем в нашей программе говорить о проповеди Иоанна Крестителя. Наиболее полно это событие евангельской истории изложено в 3 главе Евангелия от Луки. Если, батюшка, благословите, да. Я часть этой прочту, а потом, наверное, да. Полностью прочту по 20 стих, где да. Излагает события. Угу. Да, а потом вы уже и прокомментируете. Итак. 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп брат его четверовластником в Итурии и Траханицкой области, а Лисаний четверовластником в Вавилинии, при первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаия, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте пути Господу, прямыми сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраам. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему. У кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали также и воины: «А что нам делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Вот поразительно. Говорится такое удивительное о Иоанне Крестителе, о покаянии. И люди идут, и он отвечает, и разумно. Что возразишь? А в конце эта глава, не совсем в конце, но вот этот отрывок заканчивается так: в дополнение еще в темницу заключил.
Ну, это удел любого праведника — пострадать за Христа. И вот эта концовка нашего отрывка, она уже нас наталкивает на мысль о чем? О том, что Богом так было устроено, чтобы Иоанн предтечей и в ад спустился. И там благовествовал тем, кто готов был принять Христа, о том, что Господь пришел. Чтобы, когда Господь пошел вслед за ним, они уже приняли его, подготовленные проповедью Крестителя. Такое учение церкви. С другой стороны, конечно, если мы обратимся к Евангелиям от Матфея и от Марка, то увидим, что Креститель был, конечно, не сразу после того, о чем мы сейчас здесь читали, посажен в темницу. По всей вероятности, объясняют здесь исследователи этот момент вот чем. Почему Лука здесь говорит сразу после проповеди о том, что Креститель посажен в темницу. Евангелист Лука, как его называли древние, был живописцем. То есть хорошо живо писал историю, евангельское повествование. И он заботился о стройности композиционной своего произведения. Поэтому, закончив здесь тему Иоанна Крестителя, мы можем посмотреть дальше по тексту Евангелия от Луки, мы увидим, начнется повествование исключительно о Христе, чтобы как бы читатель уже не отвлекался на то, что не относится непосредственно к делу нашего спасения. Ну, вот это такое, как ремарк, как замечание. А то, что мы имеем по тексту именно для объяснения, мне кажется, что вот самый первый стих 3 главы, где говорится о 15-м годе правления Тиберия Кесаря, потом называется Понтий Пилат, Ирод, Филипп, Лисаний.
Честно говоря, вот понятно, да. Когда мы другие имена, а эти-то какое
отношение? Ну, во-первых, мне бы хотелось сказать о чем? О том, что сама по себе точность приведения имен и многочисленность приведения имен в Евангелии от Луки, это всегда есть свидетельство о колоссальной важности того отрывка, о котором начнет повествование евангелист Лука. С другой стороны, надо сказать, вот здесь, в 3 главе 1 стихе, 15-й год правления Тиберия Кесаря. Это мощнейшая и чуть ли не исключительнейшая в Евангелии от Луки хронологическая координата привязки евангельской истории к истории светской. Потому что по летосчислениям, там, от основания Рима, неважно, или от сотворения Адама, все-таки 15-й год правления Тиберия Кесаря, он достаточно известен. Поэтому здесь мы можем говорить об историчности, это самое важное, того, о чем повествует евангелист Лука. Но упоминает он здесь самое важное нам кого? Тиберий Кесарь. Если позволяет время, я мог бы сказать там несколько слов о нем, там, о Понтии Пилате. Если нет, мы можем...
Хотя бы чуть.
Ну, то, что касается Тиберия Кесаря, не помню, может быть, мы в теме Рождества Христова рассуждали об этом. Тиберий Кесарь был приемным сыном Кесаря Августа. Приемным в силу того, что у Августа не было наследников. И его Август берет, сначала усыновляет, и потом, примерно уже возрастив и воспитав в должном таком вот мироощущении, он делает его на 3 года своим соправителем. А после умирает, и Тиверий приступает. Тиверий или Тиберий, Кесарь, император, это все одно и то же, приступает к правлению. То есть для нас очень важно свидетельство чего? То, что Христос пострадал в дни Кесаря или императора Тиверия. И не случайно я, может быть, сейчас вот об этом задерживаюсь, потому что при анализе Туринской плащаницы на глазах Христа, закрытых, лежали монетки с изображением именно портрета Кесаря Тиверия. Это вот такое совпадение как бы исторических свидетельств.
Важнейшее свидетельство,
да. Но опять же, тут можно говорить о косвенности, не косвенности, но вот оно есть, и от этого никуда не уйти. Понтий Пилат — это был 5-й прокуратор Иудеи. Вообще институт прокураторства был установлен в Иудее после тех бесчинств и беспорядков, которые устроил Архилай, сын Ирода Великого, в 6-м году по Рождеству Христову. И тогда император решил, что достаточно править. Вот. И он вводит институт прокураторства, то есть непосредственно ставит, ну, свою, можно сказать, руку прямо непосредственно над Иудеей, над Идумеей и над Самарией. И в данном случае Понтий Пилат, годы его правления с 26 по 36 год примерно, то есть и при Понтии Пилате Христос пострадал. Понтий Пилат был снят с поста прокуратора Калигулы императором, ну и считается, что закончил свою жизнь, сойдя с ума самоубийством в одной из крепостей Вены, в Галлии находящихся. Дальше перечисляются Ирод, четвертовластник, то есть это Ирона Антипа, дальше перечисляется Филипп. Единственное, о ком история, ну, практически ничего не может сказать, откуда эти факты взял евангелист Лука, для нас это до сих пор является определенной тайной, это Лисаний, четвертовластник, правивший в Вавилинее. Но если он есть, по всей вероятности, это какая-то, да, историческая личность. Анна и Каиафа — это первосвященники, хотя, конечно, правящим архиереем был всегда единственный и один, в то время поставляемый уже, можно сказать, непосредственно рукой Кесаря. Но Анна был не правящим архиереем, не правящим первосвященником, правящим был Каиафа. То есть при Каиафе первосвященнике пострадал Христос.
А почему
Анна? Но Анна имела огромнейший авторитет. По всей вероятности, он мог быть даже главой Синедриона, того верховного института, который, ну, теократически управлял как бы иудеями. И сама по себе династия вот этого Анны, Анан, первосвященник, или Анна сокращенно, она, ну, можно сказать, была действительно настоящей династией, потому что после того, как был снят Анна, были на постах первосвященниках еще 3 его сына, а 4-й Каиаф, он был зятем Анны. То есть это вот действительно очень сплоченная такая каста была первосвященников. Вот об этом как бы говорит евангелист Лука. Но это все исторически выверено. Это событие исторически точное. Вот нам от этого никуда не уйти.
То есть исторически точно,
да,
зафиксировано.
Да.
Когда был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, и где? В пустыне.
Да, но и в силу того, что деятельность крестителя не могла быть продолжительной, полгода максимум она могла продолжаться, что-то интуитивно, потому что сейчас мы читали и по исследованиям наших библеистов, мы, значит, таким образом практически выходим, что в 15-й год правления Тиверия Кесаря Христос крестился, то есть ему было около 30 лет. Поэтому 15-й год правления Тиверия Кесаря — это одна из координат, помогающих нам высчитать дату Рождества Христова.
Но обычно в Писании говорится, что «се явился ангел Господень», да, и так далее, и так далее. А здесь просто «был глагол Божий к Иоанну».
Ну, здесь мы опять, да, мы не знаем, вот как это откровение осуществилось, но поскольку первая глава Евангелия от Луки заканчивается словами о том, что Иоанн до дня явления своего Израилю находился в пустыне, мы понимаем, что сам по себе вот аскетическое делание, молитвенное делание Иоанна Крестителя могла, конечно, спокойно могла допускать общение с ангелами Иоанна Крестителя. Могла. Или откровение какое-то. Иоанн Креститель был на полгода старше нашего Господа. Мы об этом рассуждали, когда говорили о благовестии Захарии, и потом в шестой месяц после благовестия Захарии ангел является Деве Марии. Вот эти полгода.
А в это время, вот сколько ему было лет?
30 лет. Чуть больше 30 лет. Это тоже само по себе, понимаете, вот здесь мы говорим, ну, может быть, для нас таких незаметных моментах, но Иоанн Креститель не мог выйти на общественное служение раньше положенного возраста полного совершеннолетия иудейского. Это 30 лет.
Еще послушание.
Поэтому и креститель выходит 30 лет, и спаситель приходит креститься, когда ему исполняется 30 лет.
То есть глубокое, да, послушание, в частности, послушание закона.
Совершенно верно. Но вне вот этого 30-летнего возраста они не могли иметь, ну, как бы мы сказали, авторитета в обществе. Они не могли быть признанными теми, кого народ должен был слушаться. Ну, так вот было заведено. Поэтому 30 лет и выходит. И вот дальше мы видим, что евангелист Лука, хотя если мы сравним и Марк, и Матфей, они приводят пророческие писания. Оба Иоанне как о предтече. То есть тот, кто идет и подготавливает путь тому, кто идет за ним. Вообще в древности у предтечи была функция не просто глашатаем пройти и сказать сейчас, здесь там, или через два дня здесь пройдет по этой дороге царь там, или император, или великий вельможа. Нет. В его обязанность входила еще подготовка местности. То есть в данном случае предтеча, ну как имя нарицательное, проходя по местности, собирал людей, живущих возле той предполагаемой дороги. Они брали орудия труда, то есть лопаты, кирки, лома, и делали дорогу гладкой.
То есть в прямом смысле слова?
В прямом смысле слова они собирались. Ну, если мы говорим исторически как, здесь-то понятно духовный смысл, но исторически именно так. Они холмы срывали, а ямы засыпали. И дорожка становилась гладкой и ровной. И вот в данном случае прообразовательно все это было связано именно с пришествием предтечи в мир. И вот его слова, которые, выражаясь языком пророков, «всякий дол да наполнится, а всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими», конечно, это слова о чем? О подготовке душ человеческих. Те холмы в духовном смысле — это грехи, ну что ли, повязанные на гордость человеческую. А те кривизны и углубления — это, конечно, то, что связано с подчревной нашей областью. Вот в данном случае миссия крестителя — подготовить народ к принятию, должному принятию Мессии. И тогда, в данном случае, мы здесь уже понимаем, насколько, ну что ли, важным являлась миссия не только по крещению народа, но по подготовке, по проповеди, которую произносил Иоанн Креститель. И что мы здесь видим? «Иоанн, приходившему креститься от него народу», 7 стих Луки 3 главы, говорил: «Порождение Ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева?»
Вот здесь я очень прошу разъяснения, да, потому что, ну как, народ идет разного чина, разного сословия, вроде бы крестится, вроде покаяние и так далее, а он на них ругается.
Вот, очень жесткие слова, даже жестокие слова в адрес народа. Как здесь мы можем поступить? Традиционно, когда мы говорим о так называемых синоптических текстах, то есть трех похожих первых Евангелиях, желательно сравнивать то, что мы имеем у Луки, и то, что, может быть, есть у других. И вот если мы посмотрим в Евангелие от Матфея, это тоже третья глава, то увидим, что эти слова «порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева», по Евангелию от Матфея Христос произносит в адрес фарисеев и саддукеев, а у Луки всего народа. Как согласует этот момент? Момент этот согласуется так. Тот основной недуг фарисейства и саддукейства, который обычно обозначается как национально-религиозная гордость, он поразил, вот как плесень, как ржавчина, весь иудейский народ. Весь народ к моменту пришествия в мир Христа страдал этим недугом, но еще неосознанно. Они приняли это как, ну что ли, мир ощущения от отцов своих. Но Иоанн Креститель, по всей вероятности, было дело так. В присутствии толп народа обращает эти слова в первую очередь к фарисеям и саддукеям. Это были своего рода реанимационные меры, чтобы хотя бы кого-то из народа вывести еще из этой прелести жуткой. Какой прелесть? Вот когда мы говорили о родословной, я пытался эту прелесть обозначить. Для иудеев двумя, ну что ли, помните, необходимыми и достаточными условиями для спасения являлись какие? Исполнение дел закона, а второе, вот оно, это ты должен быть сродником по плоти от Авраама. Если ты сродник по плоти от Авраама, Бог, в твоем понимании, должен, обязан тебя спасти, то есть ввести в свое царство Мессии, когда придет. А Креститель обрушивает на них какие слова? Сотворите плоды, достойные покаяния. Не говорите в себе, не вздумайте в себе говорить, что мы имеем отца Авраама. То есть это действительно вот это плотское мудрование, зацикленное на эту гордость религиозную, национальную, оно делало этих людей неспособными к покаянию. И один из наших выдающихся исследователей и историков, и библеистов, и знатоков, конечно, прекраснейших древнегреческого языка, протоиерей Александр Горский, он говорит о том, что призыв к покаянию Иоанна Крестителя в присутствии фарисеев и саддукеев был для них очень неожиданным. Почему? Да потому что они себя давно уже мнили праведниками. А если ты праведник, то извини, в чем тебе каяться-то? Если ты и так хорош собой, да, изменитесь. И... А в чем измениться-то, да?
Праведность какая у них?
Да,
так вот. Была еще?
Так вот.
Праведность просто по праву рождения в конечном счете.
Абсолютно.
Но это
верно.
Своеобразный нацизм. Мы арии.
Абсолютно.
Благородные, а все остальные не арии, так сказать, неверные. То есть можно здесь своеобразный извод нацизма, прообраз такой.
Я бы в другую плоскость перевел. Я хотел бы тут это актуализировать для нас. Вот если мы внимательно посмотрим на себя-то, как мы спасаемся, на что мы уповаем, то, извините, для нас ли нет ли этих двух условий, о которых мы сказали, тоже как достаточных и исключительных. Я крещен во Христа.
Чего еще?
И я исполняю обряд православный. Пощусь, молюсь, акафист. Все. Ну, получается тогда, может быть, это слова-то к нам. Так вот, порождение ехиднины. Что этот термин значит сам по себе? Вообще ехидна, по мнению большинства, конечно, это змея, которая на вид очень неприметна. Она такая маленькая, серебристенькая, переливающаяся и на дневном свете часто, вот как ручеек какой-то течет. Но укус, который моментально умерщвляет. Вот просто раз, и ты уже там секунды, и ты мертвый. Чадо змеинины. Порождение ехиднины. Что это значит? Вообще у толкователей, у большинства под ехидной понимается падший ангел сатана. Значит, чадо дьявола. Слова эти Крестителя сродни словам нашего Господа, потому что в Евангелии от Иоанна, когда он полемизировал с иудеями о том, чьи они дети, он просто скажет, вы отца вашего дьявола есть, и похоти отца вашего хотите творить. В этом смысле основное в том контексте, о котором мы говорим, основное делание дьявольское, он запечатлел себя в нем, в том, что он не хочет и не может покаяться. Он не способен к покаянию при полном понимании, что и ему, дьяволу, для спасения достаточно просто покаяться. И вот те, кто запечатлевает себя в этом делании, они являются чадами дьявола. Креститель, надо сказать, вот этими словами их обличает и констатирует, то, что они к покаянию не способны. Этот момент прекрасно вскрывается другим евангельским сюжетом. Когда Великий Вторник ко Христу подойдут иудеи, после того, как он очистит храм Иерусалимский, может быть, когда-то мы об этом и поговорим, и зададут вопрос, какой ты властью это делаешь, Христос вскроет их лицемерность в деле покаяния. каким вопросом. Он скажет им, спрошу я вас об одном. Крещение Иоанново было от людей или от Бога? Он вспомнит им вот этот приход к крестителю на берега Иордана. И помните, как они начинают рассуждать. Если мы скажем от людей, боимся народа. Народ их тотчас уничтожит, как лицедеев, которые вот шли на берега Иордана, вот это шоу, перед народом, чтобы народ их принял как религиозных вождей. На самом деле они никакого покаяния, никакого желания креститься от Иоанна не имели. А потом они говорят, а если скажем, что от Бога креститель был послан, то Христос им скажет, а что же вы не поверили ему? Потому что креститель неоднократно по евангельской истории на Иисуса из Назарета указывал, как на Христа. И вот эта вот констатация крестителя, то, что вы по рождению ехиднины, вы не способны к покаянию, она вот здесь, в самом начале уже точно вскрывается. Значит, к исправлению человек, который запечатлел себя в гордыне национально-религиозной, не может никак прийти к исправлению.
Так вы верно сказали. Меня это, честно говоря, лично тревожит. Я наблюдаю иногда такое поведение среди наших православных братьев, людей благонравных, любящих традицию, богослужение. Ну, как-то все вот это, да, вроде на молитве стоят, а вместе с тем элементарные заповеди, вот, ну, самые простые, да. Вот 10 хотя бы, там больше не надо, хотя бы там 3, там, не ври, хотя бы, ну, не ври. Да? А вот здесь почему-то очень свободно, не клевещи, да, там, не лицемерь, да, вот такие, в общем-то, даже в голову что-то не приходит такое. Даже не понимает, что они в этом согрешают. Достаточно того, что тут, они тут русские, что они крещеные, как вы сказали, что они исполняют обряд, ходят в храм регулярно.
Ну, вы это интуитивно чувствуете. Ведь дальше-то по тексту как раз об этом. Об этом вот приходит народ. Что делать? У кого две одежды? Дай одну. У кого есть пища? Поделись. Фарисеи спрашивают, ну, что делать? Ничего не требуйте более определенного вам. Воинам говорят, никого не обижайте. Хотя бы этим займись.
Просто здравый
попробуй.
Смысл. Конечно,
конечно,
здравый смысл.
Конечно. И если этого в твоей жизни нет, каким бы ты ни был напыщенный, как мыльный пузырь, от знаний своих богословских там, или каких-то еще теоретических, церковных, это ничего. Это просто вот в данном случае, ну, то, что на языке Иоанна Крестителя говорится о том, что дерево, не приносящее доброго плода. Покаяние познается по плодам. Оно исповедуется жизнью.
То есть он
именно
не, он
делами.
Не говорит, прочти 10
конечно.
Раз Богородица Дева, да? Да. Как католики.
Да. При этом
у них там строгий такие режим эпитемии, сколько чего там нужно, за какой грех. Там. Три, у нас бы сказали, акафиста, там, покаянный и так далее, и так далее. И тогда
ну,
вот приходи.
Да.
Нет.
Ну, Лука-то не случайно, это
сколько
в его Евангелии есть притча о милосердном самарянине-то, помните, вот и идет священник, и идет левит, вот лежит израненный человек, умученный кровью истекаемый, бессознательный, они-то себя оправдывают, я иду в Иерусалим на молитву, простите, как я могу отвлечься, поскольку я Богу служу, и вот это вот, ну, как сказать, прикрытие делами закона, делами заповедей, истинного закона Божия, закона о любви, оно как раз и делает человека неспособным, оно делает из него вот именно камень. А те, кто способен на творение добрых дел, вот креститель говорит, что Бог может из камней сих воздвигнуть чать. Но это действительно язычники, которые в глазах иудеев были камнями жестокосердными. Но у них сердце оказалось податливее к принятию и проповеди крестителя, и самого Христа. Вот. А дальше, мне кажется, тоже здесь очень важно нам вот сейчас попытаться порассуждать над словами Иоанна Крестителя. 15-16 стихи. «Когда же народ был в ожидании, все помышляли в сердцах своих об Иоанне, что он Христос». То есть сама по себе проповедь, сам по себе внешний вид Иоанна Крестителя. Настолько были мощными, настолько были духовно вдохновляющими, что народ думал, что вот он, Иоанн, и есть обетованный Мессия. Хотел его принять уже за Мессию, и по Евангелию от Иоанна, кстати, тоже этот момент проходит, что народ спрашивает, не ты ли Христос, что же ты крестишь?
Так самое главное, что да. Иоанн-то видел это отношение.
Конечно, конечно.
И даже поклонение какое-то, шли же к нему толпы на самом деле.
Иоанн сразу отвечает. Вот он сразу этот момент очень четко обозначает в каких словах. «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Вот эти слова. Я крещу вас в воде в покаянии, будет сказано в Евангелии от Матфея. Но вот здесь мне кажется, что очень важно попытаться понять, что иудеи слышали, современники Иоанна, когда он эти слова произносил. Потому что одно дело то, что в нашей терминологии уже есть понятие крещения, Духа Святого как божественной ипостась. Но у иудеев ведь этого ничего не было. И слова крестителя они как-то должны были понимать. И, соответственно, Иоанн Креститель их произносил так, чтобы они поняли на языке, ну пусть тех богословских догм, которые были у иудеев, чтобы им было понятно. Само по себе слово «крестить», «баптизо» греческое, оно дословно переводится «омывать через погружение». «Омывать через погружение». Тогда, если это слово мы поставим сюда, то получится текст такой: «Я омываю вас в воде, в покаянии, но идущий со мной больше меня, я недостоин развязать ремень его обуви, он омоет вас Духом Святым». Вот такой смысл. А что он нам дает? Ну, во-первых, мы слышим, что креститель говорит, недостоин понести его обувь в Евангелии от Матфея, или здесь развязать ремень его обуви. Это вообще в древнем мире должность последнего раба. Вот самый последний раб, он имел именно эту должность. И мы видим, что креститель, он не может дерзнуть себя даже поставить на должность этого последнего раба. Вот такое отличие уже, в принципе. А дальше. Креститель хочет сказать иудеям, что подобно тому, как я омываю с вас физическую, физиологическую скверну, с ваших тел, в воде крещу вас, омываю в покаянии, идущий за мной омоет вас Духом Святым. Но поскольку Духом Святым омывается скверна духовная, то, соответственно, в словах «Он крестит вас Духом Святым» для иудея, современного крестителю, открывался смысл какой? Очень простой. Он омоет ваши грехи. Он простит вам ваши грехи. Вот о чем свидетельство Иоанна Крестителя. И оно, конечно, здесь для каждого из нас имеет колоссальнейшее значение. Но если это так, то и этот я момент бы хотел обозначить. Если это так, то крещение Иоанна Крестителя, то крещение, которое он совершал, не имело сакраментального значения. Оно не сообщало благодати. Это был обряд. Но зачем он тогда был? Вот вопрос. И толкователи, в частности, святитель Иоанн Златоуст, отвечает на это так, что в задачу Иоанна Крестителя входило расположить человека к принятию Мессии, Спасителя от греха. Как это можно было сделать? Это можно было сделать именно через какой путь? Постараться сделать так, чтобы человек осознал свои грехи. Часто бывает так, что человек начинает перечислять грехи и вдруг задумывает: «Да я же грешник». А если ты задумался, что ты грешник, то ты задумаешься тогда о том, а как ты от этих грехов очистишься и омоешься. И начнешь искать того, кто тебя может от этих грехов очистить. И выход здесь для человека остается только один. Тот, кто омывает от греха, прощает грехи. Это, конечно, Господь. И вот эта миссия Иоанна Крестителя в деле расположения человека к принятию Мессии, она тоже имеет, ну, вне историческое, конечно, значение.
Вот интересно, 17 стих. Вот народ-то к нему идет, да, в общем-то, говоря современным языком, за услугой. Да. Вот он омывает,
народ ждет, готовит, что креститель, да, Мессия, да, он сейчас их всех омоет и в свое царство введет.
Да. А здесь говорит-то совсем другое. Да. Какое, говорит, вас не будут гладить по головке и говорить: ну покайтесь, да, будете хорошими, вот я вам сделаю, все прекрасно у вас будет. Да. Нет, он говорит, он что, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, да, и соберет пшеницу, житницу свою, а солому, да, сожжет огнем неугасимым. Да. Ну, такое, слушайте. Конечно. Вот предтечи, ничего себе. Куда же мы шли-то? Когда вам говорят, что идите, идите, но вот придет такой, что малым не покажется всем.
Ну, это вот евангельское слово, приправленное солью, как мне кажется. Это вот та соль евангельская, без которой и мы не можем жить. И мы должны постоянно вот помнить, конечно, вот об этих очень важных словах, увлекающиеся обрядом или своей принадлежностью к православию. То вот сотворите плоды, достойные покаяния. Не думайте, глаголите в себе. Один подвижник благочестия, ну, в контексте этих слов, мне кажется, мысль эту можно проиллюстрировать, очень хорошо написал. Он писал так примерно: многие хвалятся православием, а оно не в том, чтобы им хвалиться, а в том, чтобы стыдиться себя в нем. Вот. Я все желаю всем стыдиться себя в православии. Тогда все будет хорошо.
Храни Господь, совершенно замечательно мы заканчиваем сегодня это толкование, потому что сказано, ответы очень простые.
Евангельская простота, да. Вот она для
нас. У кого конечно. Две одежды, отдай неимущим. У кого есть пища, делай тоже. Ничего не требуйте более определенного.
Да, все просто.
Ну, как бы вот элементарные вещи, ничего от вас чрезмерного не надо. Делайте то, что просто вам заповедано профессией, да. Долгом, родительским, служебным, или не знаю уж каким. Просто элементарные выполняйте свои обязанности. Довольствуйте своим жалованием в конечном счете. Конечно. Что же? И многое, и другое. Другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четверовластник, облеченный от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Казалось бы, такие слова, боже мой, всем да. Понятны, все сказано и так далее. Ясно, что праведник. Ясно, что ничего своего не проповедует. Да. Человек не гордится, не в обольщении находится. И про себя тут Господа соблазнял дьявол, говорил, пойди то-то, сё-то. А здесь народ ему говорил.
Ну да.
Христос ли ты и так далее. Все ждали от него, такие ожидания были большие. Нет, говорит, нет. И вот этот человек, ну, очевиднейшей совершенно прозрачности, ясности, незлобивости, вдруг вот так вот заканчивается этот отрывок чудовищно. И за все это да. Взять и заключить темницу.
Ну вот, такой удел праведников. Пожалуй, ну, что тут сказать. Конечно, об этом событии мы как-нибудь попозже, поподробнее поговорим, которое называется обычно усекновение главы Иоанна Крестителя. Вот, ну, это в свое время доживем, даст Бог.
Ну, братья и сестры, единственное, что нам нужно, такой страшный отрывок, на самом деле, при всем при том, если про себя-то подумать, что мы-то в храм-то идем не за утешением, так просто, скорбей своих, а идем в опасное место, где мы можем быть той соломой, которая да. Сожгут.
Плод.
Дайте плод, очень простой. Дайте плод и в да. Сердце принесите свое Богу. В реальном действии, в реальном каком-то акте.
Да.
Ну, хотя вот, как мы говорили с вами, заповеди соблюди хотя бы. Любящий меня заповеди соблюди, сказано. Просто и ясно. Что ж, спасибо большое. Сегодня отец Георгий Климов сегодня толковал отрывок из главы 3 Евангелия от Луки, который называется «Проповедь Иоанна Крестителя».
Всего доброго.
Спасибо, Господь Батюшка.
До свидания.